Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Резенков. В эфире «Час прессы». Продолжающиеся в эти дни бессрочные акции оппозиции в Москве на Чистопрудном бульваре, в Петербурге на Исаакиевской площади, в Краснодаре, Самаре, Перми и других городах страны сегодня центральная тема российской прессы. Многочисленные комментарии, посвященные этой теме, политиков, журналистов, политологов заставляют задуматься над вопросами, что дальше, к чему приведут эти акции протеста. Политик Григорий Явлинский в своем блоге на «Эхо Москвы» и в «Живом журнале» заявил, цитирую, «Сами по себе гражданские митинги, акции, гуляния и прочие флешмобы при всей человеческой достоинности политически ничего не изменят и в силу своей беспомощности будут часто перерастать в драки и схватки. Разрастание насилия сделает ситуацию во всех отношениях гораздо хуже». Конец цитаты. Так ли это? Надо ли продолжать акции оппозиции? Во всех этих вопросах, анализируя последние публикации в российской прессе, мы попытаемся сегодня разобраться. У нас в петербургской студии в гостях историк, политический обозреватель интернет-издания «Грани.ру» Александр Скобов. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
И с минуты на минуту мы ожидаем депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга из фракции партии «Яблоко» Александра Кобынского. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы, отвечать на наши по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1046, абонент «Радио Свобода». Вы также можете послать свои СМС-сообщение по телефону плюс 7-903-743-2801. А прочитать и послушать нашу беседу можно на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru, касая скобка СПБ. Александр, ну давайте мы вначале узнаем, что происходит в эти минуты на Исаакиевской площади в Петербурге. И мы связались с участницей этой акции оппозиции, которая, эта акция уже продолжается третьи сутки. Мы связались с членом либертарианской партии Уны Даничевой. Уна, как вы нас слышите?
Я вас слышу хорошо.
Уна, скажите, пожалуйста, да, мы отлично вас слышим. Скажите, пожалуйста, что происходит сейчас на Исаакиевской и вообще какая общая атмосфера?
Значит, сейчас на Исаакиевской у нас дождь. Нас сейчас осталось 15 человек. Мы стоим под зонтами, под дождевиками. Мы полны энтузиазма. Все по Черчиллю. Вот. Настроение поднятое, ждем подкрепления. Люди подходят.
Уна, скажите, пожалуйста, тут появилась какая-то информация, что вас собиралась разгонять милиция. И вообще, вот если говорить о численности, это постоянно примерно какое-то ядро такое вот постоянно там находится? Или как-то это меняется один раз, больше приходит, потом рассасывается все, как на чистых прудах также примерно, нет?
Значит, больше всего людей собирается к вечеру, ночью, достаточно много людей. Количество людей уменьшается к утру, поскольку люди учатся, работают, но обещают вернуться и возвращаются. Есть люди, которые держатся там сутками, более, они сменяются, потом возвращаются. Значит, сейчас мы переживаем вот этот немного сложный период утренний, когда нас немного, но мы ждем новых людей, вот они начинают прибывать потихонечку. Что говорить о полиции?
8 числа.
Значит, мы попробовали тут поспать. К нам подошел майор полиции с видеокамерой. Нарушил наш спокойный сон, начал снимать, потребовал, чтобы мы убрали вещи. Мы немножечко вещи собрали более-менее в одно место, никуда не уходим. Ночью также нам пытались запретить петь, но ограничился тем, что... Сотрудники полиции раскритиковали наше пение, мы обещали им петь лучше, и они отошли, и мы стали выполнять свои обещания. Держимся.
Уна, скажите, какие-то лозунги, символика, плакаты какие-то, вы вообще это не используете, кроме, ну, белых ленточек, наверное, да, или как?
Нет, конечно, никакой символики, мы никого не провоцируем, мы ведем себя прилично, белые ленточки у нас, здесь прекрасное дерево украшено белыми ленточками, белыми шарами, вот, остальной символики нет.
Последний вопрос у нас. Скажите, а вы собираетесь сегодня вечером, как пишут в Твиттере, установить телемост с Ксенией Собчак, вообще с ребятами из Чистопрудного, вашими коллегами? Есть шансы на то, что это будет осуществлено, если будет погода, наверное, хорошая, да, или как?
Значит, что я могу сказать по этому поводу? Телемост будет, слухи об этом, информация об этом нам приходит из Москвы, и не только... Говорят, что будет это немного позже 7, возможно, к 8. Насчет личного участия Собчак, опять-таки, ждем подтверждения. Телемост в любом случае будет.
Спасибо огромное, Уна. Удачи вам. Большое спасибо. Мы поддерживаем здесь, в студии, вашу акцию, да, Александр?
Конечно.
Конечно, да. Вот, спасибо, Уна. Мы беседовали с участницей акции оппозиции на Исаакиевской площади, членом либертарианской партии Уны Даничевой. Ну, Саша, ваши впечатления от происходящего можете сказать?
Ну, вот конкретно от того, что происходит сейчас у нас на Исаакиевской площади и на Чистопрудном бульваре в Москве, очевидно, что власть почувствовала, что она зашла слишком далеко. И сейчас пытается хотя бы немножко отыграть назад. Потому что еще совсем недавно, буквально несколько дней назад, за наличие белых ленточек на одежде или за белые шарики в руках хватали, держали в обезьянниках по двое суток и приговаривали к административным арестам. Но вот сейчас власть пытается чуть-чуть скорректироваться. Как бы все-таки признала, что ходить по улице с белой ленточкой на одежде или сидеть там где-то с белой ленточкой на одежде, не имея в кармане письменного разрешения на это от городских властей, все-таки можно, и задерживать за это нельзя. Ну, будем смотреть, как дальше... Будут развиваться события.
Да, в нашей студии появился Александр Кобынский, депутат законодательного собрания из фракции «Яблоко». Здравствуйте, Александр.
Добрый день.
А мы только что заслушали сообщение Уны Даничевой, это член либертарианской партии, но это как бы не сколь важно, но она принимает активное участие в акциях на Исаакиевской площади. Как вы вот относитесь к этим акциям? Это очень, очень такое необычное явление. Люди вышли без политических, скажем так, требований явных, да, без плакатов, без партийных каких-то там заявлений, ну, я имею в виду без лозунгов. И в основном, вот что меня больше всего поразило, я видел фотографии московские, да, чистых прудах, это молодежь 20-25 лет, вот такие совершенно, даже еще моложе.
Вы знаете, когда наша фракция встречалась с губернатором Петербурга, я имел возможность лично ему сказать, что Санкт-Петербург, ну, как, может быть, и Москва, да, остается чуть ли не единственными сейчас в Европе городами, где жители, граждане не могут прийти к зданиям, в которых находятся органы исполнительной и законодательной власти, и высказать, соответствующее свое мнение о том, что они думают об этой самой и вроде бы избранной ими власти. Это очень показательный момент, на мой взгляд. Ну, я уже не говорю о Москве, где власть сидит за стенами Кремля, так, значит, как за средневековой крепостью. Это был единственный тоже случай во всем мире. Понимаете, вся эта история, значит, все эти гуляния, это, естественно, вещь вынужденная, потому что, значит, за любой поднятый плакат люди, естественно, понимают, что они будут немедленно задержаны, отправлены, значит, в суд, ну и так далее, со всеми вытекающими последствиями. Поэтому игра идет кошки-мышки. Значит, соответственно, власти пытаются всяческим образом, значит, реализовывать свои административные функции, уже не особенно оглядываясь на закон, а люди пытаются найти лазейки в этом совершенно омерзительном, конечно, законе, который никакого отношения к праву не имеет, для того, чтобы хоть как-то показать власти, что они граждане, их вроде бы избиратели, вроде существуют. Вот. То, что там молодежь, это тоже понятно. Да? Но, знаете, есть определенный, я уже, кстати, на это как-то указывал. Интересно, что есть определенный временной как бы зазор, после которого меняется парадигма поколений. Например, в конце 80-х, начале 90-х годов слово «коммунист» было уже бранным. Ни один молодой человек на такое слово нормально не реагировал, там можно было получить за это по физиономии. Прошло 20 лет. Выросло поколение, для которых Советский Союз такой же миф, ну, как для нас, для многих из нас, так сказать, царская Россия, да, значит, что там. Поэтому они с удовольствием, так сказать, теперь надевают красные там ленты и так далее, ходят под красными знаменами. То же самое и с парадигмой сопротивления вот этого гражданского. Значит, в 2000-е годы это было абсолютно неприлично говорить. Вот мои студенты, да, они отворачивались, когда я пытался с ними говорить о политике. Им было это неинтересно и не нужно. Сейчас парадигма изменилась. Момент, и мы это видим. Сейчас политика становится модной. Это была моя мечта. Это была всегда моя мечта, чтобы заниматься политикой стало модно. И именно поэтому молодежь выходит. Потому что это мы, наконец, догоняем Европу. Вы знаете, в свое время еще Данте презирал людей, которые не интересуются политикой.
Спасибо, спасибо, Александр Кобыльский. А мы продолжим после объявления.
Все страны интересны, все своеобразны. У всех есть свои радости и горести и своя неповторимая жизнь. Умение слушать и слышать других. В аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со среды по пятницу в 10 вечера с повторением в час, в 5 и в 10 утра. А также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Резенков, в эфире «Час прессы». И сегодня у нас в гостях депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга из фракции «Яблоко» Александр Кобыльский, политический обозреватель интернет-издания «Грани.ру», историк Александр Скобов. Ну, уважаемые гости, я все-таки хотел бы продолжить и хотел бы очень обсудить вот это вот заявление Григория Явлинского. Я уже привел маленькую цитату, ну вот что он сказал. «Сами по себе гражданские митинги», это в ЖЖ он сказал, и потом распечатано было, «сами по себе гражданские митинги, акции, гуляния и прочие флешмобы по всей их человеческой достойности политически ничего не изменит и в силу своей беспомощности будут часто перерастать в драки и схватки. Разрастание насилия сделает ситуацию во всех отношениях гораздо хуже. Что надо делать?» задает вопрос Григорий Явлинский. Он отвечает: «Отвечаю, создать альтернативу, личную, программную, идейную, организационную, кадровую, нравственную, политическую. Надо начинать заниматься серьезной политикой, выиграть выборы и брать власть. Долго, да, 6 лет очень долго, но раньше мы ничего не успеем. И следует понимать, альтернатив будет не одна, а три: левая, демократическая и националисты. Какая победит, скажет народ». Конец цитаты. Вот, пожалуйста, здесь уже сразу сказано, что... Все сказано, пожалуйста, Александр.
Значит, можно комментировать, да? Ну, во-первых, жаль, что здесь нельзя полностью воспроизвести этот текст Григория Алексеевича Явлинского, потому что здесь прозвучала только часть этого текста. Ну, желающие могут, в общем, это легко найти в интернете, и на сайте «Эхо Москвы», или в ЖЖ самого Григория Алексеевича. Я могу сказать, что этот текст, ну, в гораздо большей степени, я считаю, в рамках приличий, чем... то очень многое, что за последние годы наговорил Григорий Алексеевич про протестное движение. В этом тексте Григорий Алексеевич хотя бы однозначно выражает свою симпатию и свое уважение к участникам протестов и однозначно возлагает всю ответственность за столкновение и за насилие на нашу власть. И подробно объясняет, почему. И за это ему, без всякой иронии, большое спасибо. Но вот выводы, которые он делает, мне представляются, ну, я уже не знаю, насколько как бы это политкорректно будет, то, что я скажу, но если называть вещи своими именами, выводы штрихбрехерские все-таки. Потому что, ну вот, ну что значит, будет беспомощность будет приводить к столкновениям, там, дракам, вспышкам насилия? Да, будет, это будет у нас неизбежно. Без этого у нас ничего не изменится. Мы должны это пройти. И вот это мы должны просто сейчас свыкнуть. смириться с этой мыслью, что без таких столкновений, которые были 6 мая на Болотной площади, мы ничего не сдвинем. Поэтому все вообще существующие сейчас протестные акции, вот они, так сказать, ищут дырочку, власти все более и более суживают, сужают коридор возможности легально выражать публичный протест. Протестное движение ищет какие-то обходные пути, ищет эти дырочки. Власти по-прежнему будут сужать этот коридор, и неизбежны будут новые столкновения. Потому что, ну, по сути дела, вот все то, что происходит сейчас, это подготовка к новому широкомасштабному столкновению. Вот по-другому быть не может. Не будет ничего, никакой смены власти через выборы, вот этой власти у нас не будет. Она будет сменена не через выборы. Это сейчас очевидно.
Это ваше мнение, Александр Кобылинский. Да, Александр Кобылинский, ваша позиция.
Дело в том, что Григорий Алексеевич Явлинский обращает внимание в этой публикации на ответственность. На ответственность власти, на ответственность организаторов. Вот, понимаете, для Яблока вообще понятие ответственности всегда было, ну, я бы сказал, гипертрофированным. Значит, сначала наши представители не шли в эту власть, потому что они знали, что за это надо будет нести ответственность, которую они не могут нести. И сейчас то же самое, понимаете. Смысл своего статьи заключается в том, что зачастую, к сожалению, некоторые из организаторов, повторяю, только некоторые, пытаются использовать людей, что называется, в темную. Понимаете, когда людей приглашают на согласованную демонстрацию, митинг и так далее, люди идут с детьми, беременные женщины идут, пожилые люди, они идут, да, вот, на согласованную акцию, на мирную. А некоторые люди при этом запасаются камнями, бутылками, которые заранее, они палатками, они заранее знают, что они будут осуществлять прорыв, они будут осуществлять там какие-то силовые акции. Это их право, безусловно. Знаете, на Западе студенты, да, они бьются с полицией и так далее и тому подобное, но это студенты. А здесь получается так, что говорят об одном, делают совершенно другое. Кто это были люди? Некоторые говорят, это были провокаторы, некоторые говорят, это были, значит, сторонники. Ну, я не знаю, я слышал господина Удальцова, он, например, неоднократно заявлял, что да, я считаю, что нужно, значит, вот, осуществлять такие акции, нужно ставить палатки, ну и так далее. То есть нужно давить на власть не только вот такими традиционными мирными средствами, но и иными средствами. Повторяю, это их личное право, но не надо народ подставлять под это дело. Явлинский считает, я с ним в этом согласен, что избиение людей, которые вышли совершенно для другой цели, не приведут к расширению протеста. Они приведут к тому, что как в 2000-е годы народ опять попрячется. Ведь помните, с чего все началось. У нас были достаточно многотысячные митинги еще в начале 2000-х годов, потом, значит, марш несогласных, потом избиение, и люди попрятались по домам. Никто не хочет под палки ОМОНа, понимаете? О чем говорит Явлинский? О том, что необходимо, кроме вот этого уличного протеста, необходимо действие политического плана. Понимаете? А то, что получается? Мы ведь мы против Путина, но мы не любой ценой против Путина. Мы не хотим, чтобы когда вот эта власть почувствует, например, почувствует, что Путин слаб и что он не в силах, да, что он слишком либерален, Путин, и они заменят Путина. И они вместо Путина поставят такого человека, и мы Путина будем вспоминать как светоч либерализма и демократии, понимаете? Так как мы при Ельцине вспоминали Горбачева, которого поносили своим несправедливо, а потом при Путине вспоминали, какой был хороший дедушка Ельцин, понимаете? Галина Васильевна Старовойтова, покойная, как она поддерживала Джохара Дудаева, борца с коммунизмом? Как она его поддерживала?
Ну, знаете, этот процесс, да, он неизбежен, по-моему, всегда. А потом... Это всегда воспринимается.
Так вот мы не хотим идти, понимаете, с людьми, которые собираются установить режим гораздо хуже, чем сейчас существует, понимаете? Мы спрашиваем, если мы идем против, так сказать, нынешней власти, мы хотим спросить, а зачем? Понимаете, для того, чтобы националистов привести к власти, чтобы ультракоммунистов привести к власти, понимаете? А вот привести к власти тех, кого мы хотим, и установить демократический режим, можно не на улице, а можно только с помощью политической борьбы, где люди выбирают конкретную партию, программу и так далее. Только так.
Вот, Александр, знаете, ваша позиция...
Буду полемизировать.
Да, сейчас, пожалуйста, да, Александр Скобов. А я хотел бы сказать, что ваша позиция в большой степени, как это ни парадоксально звучит, она совпадает с позицией представителей «Единой России». Вот я прочитаю, да, я маленькую выдержку сделаю. Это руководитель исполкома, небезызвестный вам Дмитрий Юрьев, руководитель исполкома Петербургского отделения «Единой России». Он комментируя все происходящее, он винит часть оппозиции в умышленной попытке радикализации эмоционального фона в стране, как он это называет. Вот что он говорит. Были брошены очень серьезные силы на то, чтобы вернуть политическое противостояние системной зоны в зону несистемную, чтобы разрушить те условия политической конкуренции, которые даны законом о партиях, и вернуть как можно ближе к ситуации «арабской весны», в кавычках. Все силы брошены на нагнетание социальной истерии, на разрушение психологической устойчивости общества, а это очень опасно. Эта политическая технология не предполагает конструктивного итога. Она не направлена на борьбу за власть, она направлена на борьбу с властью как таковой, на создание выжженной земли, которая достается мародерам. Вышли мародеры, которые оттеснили нормальных граждан, в том числе оппозиционно настроенных граждан, которые приходили на акции протеста. Общество и власть умышленно загоняют в тупик взаимной ненависти и неприятия. Конец
цитаты. Ну вот если отбросить демагогию, я могу спросить, да, а скажите, пожалуйста, а что, это неправда? Разве нет среди организаторов людей, которые прямо говорят о том, что да, власть это мирным путем не сменить? Политическое действие бессмысленно, нужно вот, так сказать, с ними бороться, и бороться гораздо сильнее. Я не говорю там о Лимоне, да, там многие другие, это сам, понимаете. Но я вот могу спросить своего уважаемого оппонента, он готов идти на эти самые мероприятия, на митинги, чтобы пришли к власти люди, которые будут измерять его череп линейкой?
Александр Скобов, пожалуйста.
Я на это отвечу так. Для того, чтобы мы могли выбирать, а я совершенно уверен, что ни на каких свободных выборах люди, желающие измерять череп линейкой, большинства не получат в России.
А 33-й год?
33-й год. Партия Гитлера не получила большинства голосов. Вот это то, что его демократия привела к власти, это исторический миф. Максимальное число голосов, полученных партией Гитлера, это треть голосов на свободных выборах.
Это огромное количество.
А после этого, да, но после огромное этого количество. Состоялся сговор элит. То, что называется сговором элит. Элиты между собой порешали, что вот давайте мы ему теперь, раз есть такая база, передадим власть.
Нормально, парламентские переговоры, кстати.
Вот. Занесли президенту соответствующие, там, элита. Значит, пора отдавать Гитлеру власть. В принципе, политические парламентские варианты, возможно, были и другие. Так что вот не надо демократию винить. Кроме того, я не считаю, что партия, близкая по идеологии к партии Гитлера, у нас получит не то, что треть голосов на свободных выборах, что она получит 10% голосов на свободных выборах. Я не верю.
Александр,
да?
Простите, я вас перебью, нам надо выйти на новости, поэтому мы продолжим после новостей. А я напомню, в 19 часов на волнах Радио Свобода программа «Время гостей». Можно ли выполнить предвыборные обещания к под какую социально-экономическую программу Владимир Путин формирует правительство Дмитрия Медведева? В программе «Время гостей» дискутируют экономисты профессор Никита Кричевский и главный аналитик компании МК «Аналитика» Олег Буклемишев. Ведет передачу Михаил Соколов. Повторы 12 мая в 4:11 часов утра. Время московское. Продолжение нашей передачи «Час пресса». Сегодня у нас в гостях депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Кобрынский и политический обозреватель интернет-издания «Грани.ру» историк Александр Скобов. Слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Главные новости коротко. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту избиения полицейским участницы марша миллионов в Москве 6 мая. Об этом сообщил сегодня официальный представитель ведомства Владимир Маркин. Госдума до конца мая может принять закон, устанавливающий штраф в 1,5 миллиона рублей за нарушение порядка при проведении уличных акций. Представители оппозиции считают предложенный законопроект антиконституционным. В Индонезии на горе Салак спасатели сегодня обнаружили 12 тел погибших в результате крушения российского авиалайнера «Сухой Суперджет-100». Идет подготовка к их транспортировке. «Суперджет» потерпел крушение в среду. На его борту находились 45 человек, все они погибли. В Кизлярском районе Дагестана, по последним данным, в ходе операции против боевиков убиты двое и ранены 7 человек – полицейские и военнослужащие. Бой произошел в четверг у села Цветковка. Дело врача Александры Артамоновой, обвиняемой в смерти в следственном изоляторе предпринимательницы Веры Трифоновой, прекращено в связи с истечением срока давности. Дело расследовалось по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей». Президент Литвы Даля Грибаускайте сегодня, как ожидается, встретится в Харькове с экс-премьером Украины Юлии Тимошенко, отбывающей 7-летнее наказание в колонии за превышение должностных полномочий. Накануне пенитенциарная служба дала согласие на посещение осужденной, которая сейчас находится в больнице. На севере Афганистана сегодня в результате ливневого паводка погибли не менее 27 человек, живущих в горных районах. Многие числятся пропавшими без вести. Это уже второе сильное наводнение за последнюю неделю на севере Афганистана. Совет Безопасности ООН резко осудил теракты, совершенные в Сирии, в четверг призвав все стороны конфликта прекратить вооруженное насилие и соблюдать условия плана мирного урегулирования. В Дамаске.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Лизунков, эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем публикации российской прессы, посвященные центральному событию последних дней – бессрочной акции оппозиции в Москве, Петербурге и в других городах страны. Пытаемся понять, надо ли ее продолжать, каким последствиям она приведет. Обсуждаем многочисленные комментарии политиков, журналистов, политологов. У нас в гостях депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, фракции «Яблоко» Александр Кобынский и политический обозреватель интернет-издания «Грани.ру» историк Александр Скобов. Мы предлагаем и нашим слушателям присоединиться к нашей беседе и задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-10-46, абонент Радио Свобода. Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. Нашу беседу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта Радио Свобода по адресу www.svobodanews.ru, касая скобка СПБ. Ну, уважаемые гости, вот как раз этот вопрос, который возник, он на самом деле, в частности, связан именно с политическими образованиями, да, партии, либо движения, либо то, вот как вот то, что написал Григорий Алексеевич Явлинский, в частности. А вот мнение, я приведу мнение, опубликованное в статье о политике, партиях и лозунгах, которую известный политолог Евгений Ихлов опубликовал на сайте Каспаров.ру, я прочитаю маленькую выдержку. Для игр выборы есть партия Митрохина, и будут партии Рыжкова, Прохорова, Удальцова, Навального, Чириковой. Даже этот перечень перекрывает весь современный британский или французский политический спектр. Голосуй, не хочу. А для мирного демонтажа режима нужно массовое коалиционное движение, типа польской солидарности, старой демократической России, народных фронтов в республиках 88-91 годов. Движение напирает, режим решается на полусвободные выборы. Организует круглый стол, формируется новое правительство. Или режим не решает на перестройку и с грохотом и лязгом падает. Или тихо исчезает. Вот тут объявляются свободные выборы, а вчерашние верные союзники сходятся в яростной борьбе за депутатские и министерские портфели. Конец цитаты. Как вам нравится такая схема?
Нет, это схема абсолютно нормальная, когда, так сказать, вчерашние союзники в нормальной парламентской борьбе, значит, уже отстаивают интересы своих избирателей. Но я обращаю внимание на другое, да, потому что ведь действительно необходима коалиция, действительно необходимо совместное действие. Это я, Явлинский, Яблоко, мы об этом все время говорили, но с кем? Вот Митрохин был на Болотной площади, ну, как частный человек, пришел туда, и он говорит, что в один прекрасный момент я обнаружил, что я стою просто в толпе с красных флаг, сплошные красные флаги. И я просто после этого оттуда ушел, потому что мы говорили там о националистах, да, значит, коммунизация вот этого процесса, значит, когда молодые люди, которые совершенно не знают ничего о коммунизме, о советской власти и так далее, идут под этими красными флагами, тоже страшная вещь. Вот что нужно делать? Нужно людям объяснять. Нужно создавать коалиции, но не из кого попало, не с Бандариком, понимаете, как это делают эти самые, а именно тех людей, для которых есть определенные демократические ценности. И второе, мы обязательно должны идти вместе с теми людьми, которые не будут готовы превратить демократию в олигархию, как это сделали господа в 90-е годы вокруг Ельцина, которые, а, создали олигархию, б, вернули коммунистов к власти. Давайте говорить прямо и честно.
Есть возражения?
Есть Александр, возражения. Чтобы, есть возражения. Во-первых, у вас прозвучали через запятую коммунисты и Бондарик. А господин Бондарик, я сам слышал его такое высказывание, что вот молодец, Сталин правильно сделал, что европейских коммунистов Гитлеру гестапо выдал в 40-м году. Гитлер все правильно понимал, как надо обращаться с коммунистами. Жаль, что не всех. Поэтому вот этих людей не надо через запятую перечислять. Меня как раз вот такая коммунизация, о которой вы говорите, радует. Я считаю, что слабость оппозиции как раз в том и заключалась до сих пор, может быть, это сейчас будет как-то корректироваться, что не было реального мощного левого движения. Я считаю, что только левое красное движение способно переломить ситуацию в борьбе с авторитаризмом все-таки в пользу демократии. Как кто что знает про советскую эпоху и как к ней относится, вот это, извините, это можем с этим разбираться потом и вообще этот вопрос оставить историкам, дискуссионным клубам, круглым столам и не на площадях действительно его решать. А на площадях должен решаться другой вопрос, вопрос о власти сейчас.
Потом за дискуссионный клуб вам 10 лет дадут.
Кто мне, Удальцов даст 10 лет за дискуссионный клуб?
Удальцов никакого не будет, а те, кто придет вместе с ним.
Ну, а кто пойдет? Кто
может прийти? Ну, вы не знаете. Как правило, после того, как лидер приходит к власти, вот тут же сменяют. Просто бюрократия, те, которые придут. Вы же знаете, это Стругацких написано в одном из текстов, да, что тайная полиция является самым приспособляемым институтом общества. Они придут. Те же самые придут. Кто, знаете, когда Ельцин пришел к власти, да, мы обнаружили, что в середине 90-х годов там чуть ли не все секретари обкома, бывшие секретари обкома, стали губернаторами, стали там начальниками. Администрация президента, смотрели список, все бывшие коммунисты.
Понимаете? Так это, собственно, тут не в идеологии дело. Это элита старая, благополучно, в значительной степени переехала в элиту новую.
Именно,
вот
но они приспосабливаются к идеологии победившей, да? Но они, ладно, приспособились к ельцинской идеологии. А что будет, если они к удальцовской приспособятся?
Значит, нужно, чтобы не приспосабливался кто-то к удальцовской идеологии. Нужна смена элиты.
Вот об этом говорит Явлинский. Каким образом это можно сделать?
И сменить элиту, я считаю, может только широкая коалиция, включающая и либеральное движение, буржуазно-либеральное, и коммунистическое движение в самом широком смысле.
Но я очень хорошо понимаю, где я окажусь после победы такого рода коалиции. Я в лучшем случае я окажусь где-нибудь там в ссылке. Еще не...
Я чувствую, вы не сможете пока договориться. Хорошо. Давайте звонки послушаем. Илья Ефимович из Москвы, пожалуйста.
Добрый день, господа, рад слышать Виктора и уважаемых господ. Как человек, почти профессионально занимающийся историей Холокоста, я хотел привести пример, тем более заговорить о нацистской Германии. Когда началась война и нацисты оккупировали Бельгию, они хотели, чтобы бельгийские евреи носили желтые звезды. И бельгийский король заявил, что они такие же подданные, как бельгийцы. И первый на следующий день одел желтую звезду, его примеру последовали простые бельгийцы, и нацисты отступили. Евреи в Бельгии не носили желтые звезды. Это вот по поводу белых повязок и символов. Мне представляется, что смена элит, о которой говорили уважаемые, может быть, не обязательно в том смысле, что и в окружении Путина есть сменяемые люди. Мне кажется, что и господин Кудрин, и господин Дворкович, и даже, возможно, господин Шувалов – люди, с которыми можно вести диалог. Мне они кажутся намного симпатичнее, чем леворадикалы и крайне радикальные националисты. Мне представляется, что нужны новые формы, как в свое время герой пьесы Чехова «Чайка» говорил о том, что нужны новые формы, а если их нет, то вообще ничего не нужно. Вот я внимательно слежу за событиями в России. Кажется ли вам нынешняя ситуация революционной? Как я помню, из школьного курса истории КПСС говорили о том, что революционная ситуация по Ленину – это ситуация, когда верхи не могут, а низы не хотят жить по-старому. Вот это определение, на ваш взгляд, к нынешней ситуации подходит? Спасибо.
Ну, давайте с вас начнем. Да.
Верхи очень даже хотят жить по-старому, мне кажется. Вот. А что касается низов, то я не очень понимаю, знаете, вот это понятие низов, оно, конечно, идет от вот этого коммунистического и потом уже, так сказать, псевдодемократического отношения к людям. Нет у нас больше низов.
Ленинский термин.
Ленинский термин, да. Нет у нас никаких низов. Есть люди, есть избиратели. Вот. А насчет революционной ситуации. У меня есть бывший мой студент, очень крайне левых таких взглядов. Он считает, что нужна революция, он пытается там думать, что надо ее готовить. Я его спрашиваю, ты готов, чтобы там твою маму, там, не знаю, там, девушку твою там убили во время этой революции ради... Здесь он не готов, но революцию он хочет. Понимаете, вот мы как-то, когда говорим такие красивые слова о революционных сдвигах, о, так сказать, об изменении немирным путем, да, мы как-то не очень понимаем, что это такая кровь, которую потом не остановить будет никогда. Вот. И мы просто хорошо знаем, чем это все кончается. Мы знаем, что, например, гражданскую войну погибло людей больше, чем Первую мировую у нас.
Известный. Да, это трагические страницы истории, конечно. Валентин, наш постоянный слушатель из Рязани, пожалуйста.
Здравствуйте. Я думаю, что все-таки мало что зависит от оппозиции. Именно от оппозиции, а не от революционеров. Вот ведь у нас и власть слаба, и оппозиция слаба. Вот если вы посмотрите на Каддафи или на Хафиза Асада, то они ведь не просто подкармливают верхушку армейскую и гражданскую, а делятся с ними властью, то есть делятся ответственностью. Наша же власть, это сборище воришек там, они не способны делиться властью, они только хапают. Поэтому армии как таковой нет, за ними никто не пойдет из армейских. Полиции хватит, ну хорошо, на 2-3 дня противостояния. Я не говорю боевых действий, противостояния. Поэтому все зависит, дорогие мои, от народа и только от народа. Спасибо.
Да, пожалуйста, Александр.
Вот очень порадовал меня слушатель наш.
Валентин из Рязани. Да.
Валентин из Рязани. Я действительно ну, просто не могу всерьез воспринимать вот эти пугалки о страшной гражданской войне, которая нас ожидает, если действительно начнет заваливаться власть. Прежде всего... Путинский режим не будет расстреливать из пулеметов демонстрации и давить их танками. Не будет. Просто потому, что это ему не разрешит Вашингтонский обком. Вашингтонский обком как к нему не относиться, он готов простить путинскому режиму все, что угодно, какие угодно другие безобразия, но некоторые границы он ему ставит. Вот. И эта граница перейдена не будет. Поэтому максимум степени насилия, который, в принципе, может себе этот режим позволить сейчас, ну вот он примерно такой, как был 6 мая. Вот. Опять-таки, при большем размахе, чуть-чуть большем размахе движения, на самом деле, вся эта машина насилия застопорится, просто сама застопорится, она будет не в состоянии переварить такое большое количество людей, вот и все. Поэтому, ну да, правильно сказал наш слушатель из Рязани, что ну, несколько дней противостояния там эти все космонавты выдержат, а потом сами перестанут, просто откажутся. Да, вот. Да, будут вещи неприятные, да, будут сломанные руки, да, будут разбитые в кровь лица. В общем, это все, на что режим сейчас способен. Причин много, еще других причин. Вот. В любом случае, без этого мы не сдвинемся вперед.
Я бы добавил к этому один момент, чтобы слушатели поняли, что это не голословное заявление человека, который никогда не участвует в акциях. Наоборот, Александр Скобов, говоря так, это известно, он неоднократно участвовал в акциях «Стратегия 31», был задержан, был в милиции и так далее и тому подобное. То есть он шел по такому же пути. Виктор из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте, Виктор, здравствуйте, уважаемые эксперты. Вот. Вот вы знаете, что здесь очень серьезный разговор, и, Виктор, вам спасибо. И спасибо, в общем, господину Обаме, что он, в общем-то, такую станцию нам организовал, и очень хорошие есть журналисты. Вот вы знаете, что серьезный разговор ведется. И вот, ну, коммунисты, они понимают, в чем дело. Им надо вспомнить, что они, в общем-то, социал-демократами были. И они потеряли власть, и хотя бы вот это их нужно, должно побудить тому, что, в общем-то, нужно стать социал-демократами. И вот здесь вот путаница, ну, либералы... Есть другое слово либералов, они либерасты. Они, в общем-то, забыли, понимаете, о чем? И путаницу, они ведь в СМИ сидят. Они вносят путаницу. Либералы, они были за народниками, разночинцами. За народниками они были. И они противостояли аристократии. Вы посмотрите, сейчас все либералы в газетах сидят редакторами, землями владеют, лесами владеют. Они никакие не либералы. И поэтому всю вот эту либеральную риторику 18 века, ее нельзя недопустимо применять, и это, в общем-то, лживо. Это лживо. И очень понятно, почему либералы, они вот так себя ведут. Они просто врут. И вот этот режим, который сейчас, он это чистый праворадикальный либеральный режим, почти гитлеровский, приблизительно, но только евреев не убивает. Может быть, бы убивали, но они уехали просто в Израиль.
Вот. Спасибо, поэтому... Виктор, спасибо, Виктор, за фантастическую оценку. Вот Александр Кобыльский улыбается, да.
Ну, дело в том, что, ну да, а Жириновский у нас главный либерал и демократ, как известно, по этой логике. И я бы хотел немножко сказать о другом, понимаете. Проблема же здесь не в том, как кого назвать, да. Мне кажется, все вот очень немножко ошибаются, мой оппонент тоже немножко ошибается. Значит, у нас сейчас у власти находится самый настоящий коммунист, это никто другой. Это только не те вот установки, устаревшие, выжившие из ума, да, и так далее, да, это те коммунисты среднего и более младшего звена, хваткие, цепкие, которые, значит, будучи комсомольцами, организовывали первые кооперативы, нахватали себе первые приватизаторы, да, нахватали себе собственность за гроши. Вот. И это именно эти люди стали нынешней бюрократией, находящейся сейчас у власти. А Зюганов и КПРФ – это не коммунисты. Это такая, знаете ли, национал-православная, значит, с коммунистической еще риторикой партия. Вот исключение депутата Камоловой из КПРФ, которая недавно состоялась, это прекрасно показывает, что господин Зюганов победил коммунизм, победил коммунистическую идеологию своей партии, социалистическую, социал-демократическую идеологию. Поэтому те, которые сейчас ходят там под красными флагами из КПРФ, никакие-то не коммунисты. Это, повторяю, национал, там, кто угодно, да, национал православный. А вот, соответственно, у нас у власти как раз те самые люди. Меня вот интересует, почему мой уважаемый оппонент Александр считает, что как только, ну, допустим, да, вот там победит это протестное движение, почему сразу же будут организованы свободные выборы? Вот этого-то как раз и не будет, как показывает история.
Будут организованы потому, что будет сам факт смены власти на какое-то время дезорганизует отстраивавшуюся в течение полутора десятилетий машину фальсификации выборов. Вот просто хотя бы поэтому.
А можно
просто потому, что вот эти самые все тетки из школ, которых накрутили и накачали, они не будут знать, на кого ориентироваться.
Александр, да.
Вот и все. Хотя бы поэтому. Будет лаг времени, да, который позволит все-таки провести свободные выборы.
Дезорганизует. Туда только не это, а экономику. Упадет рубль. Бюрократия, которая сейчас хоть как-то рулит, она будет в состоянии шоков, экономика рухнет. Люди сразу почувствуют разруху, определенные элементы разрухи, возврат. Да, старого, что они боятся, снижение своего уровня жизни, и к власти придут, и они, те, кто ассоциируется с сильной рукой, они сразу закричат: хотим сильную руку, как это стало в конце 90-х годов.
На звонки.
Оранжевая революция, да, в Киеве привела к обвалу экономики?
А посмотрите, она привела фактически к диктатуре сейчас. В итоге.
Олег из Краснодара, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте, господа. Огромное значение имеет, значит, то, что откуда получают, из каких источников получают большинство народа информацию. Понимаете, источники-то они практически, в общем-то, как из одного направления, то есть они не имеют альтернативных точек зрения, по сути. И вот этим можно превратить страну, хоть в Северную Корею, хоть как, ну, во что угодно. То есть они получают информацию из одного только, как бы, одну точку зрения. Это огромное значение имеет. То есть нужны еще какие-то альтернативные источники информации. как-то, чтобы действительно народ мнения формировались какие-то разные, чтобы складывалась картинка о том, что действительно происходит и что действительно думается и так далее. Спасибо.
Спасибо, Олег. А Андрей из города Иркутск, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Я бы хотел задать вопрос как представителю власти, так и остальным гостям. Почему власть конкретно из года в год нарушает Конституцию по всем, по многим параметрам, принимая антинародные законы? И пусть представитель власти все-таки ответит конкретно, чего они боятся, почему они боятся оппозицию, почему против Удальцова и против Навального вот такие вот сроки формируют.
Спасибо, Андрей. Тут единственное, вы немножко не по адресу обратились, потому что все-таки, конечно, Александр Кобыльский, депутат законодательного собрания от партии «Яблоко», он представитель власти, но он как раз оказался в уникальной ситуации, это когда от оппозиции вошел во власть. Да, ну, пожалуйста, все равно ответьте.
Да, это весьма относительная власть. Почему боятся? Потому что они не хотят, чтобы их снимали с теплых должностей, чтобы их от кормушки отрывали. Ну что, сегодня уже непонятно, почему они боятся. Вот, при этом они совершенно не интересует, кто там против них. Интересует, что против них вот лично, да, что им угрожают. Почему принимают такие законы? Потому что у них власть. Потому что они собираются хотят делать так, чтобы им было удобнее там распиливать бюджет, например, и так далее.
Сергей из города Барнаул, пожалуйста.
Здравствуйте, господа.
Здравствуйте.
У меня вопрос к господину Кобринскому. Ваша позиция вполне ясна и понятна. Вы экстраполируете сейчас события, очевидно, что вы экстраполируете события начала 20 века на сегодняшний день. Вот эта экстраполяция, я считаю, она абсолютно некорректна. Ну, скажем так, в одну и ту же воду нельзя войти дважды. Время изменилось, информационные потоки изменились, люди изменились. То есть один в один, то есть кровавую бойню начала 20 века взять уже российскую, но никоим образом нельзя переносить на сегодняшние реалии. Это первое. Вот. То есть о некорректности. Второе, значит, смотрите, вы говорите, что нужно 6 лет подождать для того, чтобы нам провести выборы там какие-то там и постараться победить на них. Теперь, у меня вопрос такого плана. Как вы думаете, вот за 6 лет, при том, что сейчас 12 лет, инфраструктура вся разрушается, никто в нее не вкладывает ничего, власть я имею в виду, все делается на честном слове. Вот как вы думаете, за 6 лет что произойдет? Коррупция, тем не менее, увеличивается ужасающим масштабом. Что будет с инфраструктурой? Вы не думаете, что опять произойдет какой-нибудь, скажем так, условная Саяно-Шушенская трагедия, условная произойдет, да? Неожиданно. Вот представьте, зиму нет. Остановилась в большом городе.
Ну, что понятно, произойдет? Понятно, Сергей. Спасибо большое. Мы поняли. Два вопроса в одном, скажем так. Да, пожалуйста, Александр.
Во-первых, Григорий Алексеевич Явлинский про 6 лет говорил только по президентский выбор. У нас есть чем заняться. У нас начинаются муниципальные выборы, выборы мэров городов. Через 2 года у нас выборы Московской городской думы. И у нас сейчас будут выборы губернаторов. Какие-никакие, с фильтрами, без фильтров, но они дают возможность создавать коалиции и выдвигать своих кандидатов. Вот это он имел в виду, когда говорил, что надо брать власть. Потому что пока люди ходят и давят с помощью гражданского протеста на власть, это хорошо, это нужно, безусловно, мирный протест, но это не приведет к смене власти. К смене власти приведут реальные выборы. Вы что думаете, что Единая Россия очень хотела, чтобы я и мои товарищи по Яблоку были во власти, были в законодательном собрании? С удовольствием бы сделали так, что нас не было бы во власти. Фальсифицировали выборы, но они не могут фальсифицировать выборы больше, чем это допускает технология. 10% могут украсть, даже 15% могут украсть, а все не могут.
У нас сегодня фантастическая география звонков. Владимир из города Чебоксары, пожалуйста.
Спасибо. Я считаю, что у власти не коммунисты, а спецслужбы, чекисты со своей карательной машиной. Спасибо.
Ну, в принципе, здесь разница небольшая.
Власть и клептократическая олигархия, сросшаяся с силовой бюрократией. Вот и все. Тут говорить о какой-то коммунистичности этих людей, я считаю, абсурдным.
Ну, давайте возвратимся все-таки к нашей теме по поводу вот так называемых народных гуляний. Я процитирую тоже небольшие заявления политологов. Вот, например, политолог московский Алексей Мухин, мне считает, сообщает газета «Мой район» петербургская: к политическому протесту все это не имеет никакого отношения. Это провокативное экстремистское действие, чтобы дестабилизировать стабилизировать ситуацию и вызвать репрессивные действия в ответ. Понятно, что целью становится демонстрация авторитарной сущности действующего режима и попытка проиллюстрировать для западных средств массовой информации, что с приходом Владимира Путина гайки политической жизни будут закручиваться. Конец цитаты. Как вам нравится такая точка зрения?
Есть такая точка зрения, наших противников. Ну и что, что она есть? А какая у них еще могла быть другая точка зрения? Вот. Будут ли закручиваться гайки? Будут попытки закрутить гайки. Я не уверен, что они будут достаточно успешны. Есть предел, вот тот самый предел завинчивания гаек, дальше которого власть все равно не сможет пойти. Вот и все. Вот. А то, что Путин не досидит 6 лет, это очевидно. И то, что как бы, все, не через выборы будет сменена его власть, это, в общем, тоже достаточно очевидно.
Наш постоянный слушатель Савельева пишет, уличные акции обязательно должны быть, так как народ, загнанный в угол кремлевской незаконной власти, должен демонстрировать свой протест. Но этот протест должен быть без столкновений, чтобы не было крови. Правильно делают оппозиционеры, которые уходят с мест, когда полиция пытается применить к ним силу. Сколько продлится этот протест, неизвестно, но он не должен ослабевать, чтобы режим был заменен демократическим мирным путем. Нужно использовать тактику Польши, Чехии, которая привела к тому, что режим, не устраивающий людей, был сменен. Конец цитаты.
В Польше еще была, между прочим, католическая церковь, которая имела огромный и непререкаемый авторитет, чего у нас, к сожалению, нет.
Ну, у нас церкви нет.
Противоположная, да. Противоположная ситуация.
Да. Но я хочу обратить внимание на то, что мне, например, мало интересно вообще, досидит Путин 6 лет или не досидит Путин 6 лет. Меня интересует, сменится режим или не сменится. Потому что если Путина сменят на там Пупкина, да, который будет там ведь хуже, или на какого-нибудь там Медвезайцева, который будет вообще никем, то меня это не устроит, понимаете? Даже если Путин подаст в отставку через год. Я хочу, чтобы к власти пришли демократы, настоящие демократы, а не те, которые были в 90-е годы, чтобы действительно были нормальные выборы, не только выборы, чтобы была экономика нормально работающая, чтобы были люди, которые умели работать. Потому что если придут совершенно замечательные, демократические, там, мыслящие и красиво говорящие люди, но которые не знают, что такое государственный долг, то мы опять окажемся с диктатурой.
Буквально 20 секунд. Подведите итоги, Александр. Да, ну все, уже даже не успеваем. Да, спасибо большое. На этом нашу программу мы заканчиваем. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Час прессы». Сегодня у нас в гостях были депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, фракция «Яблоко» Александр Кобрынский и политический обозреватель интернет-издания «Грани.ру», историк Александр Скобов. Вел программу Виктор Резунков. За пультом был Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами. В 14 часов на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров. Российский час». Сегодня в программе большое интервью с композитором Александром Манацковым. Ведущая Марина Тимашева.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Интернет ищет майского садиста.
Комментарии экспертов.
Писатели готовятся к контрольной прогулке по Москве.
Право автора.
Виктор Шендерович о посещении кафе «Жан-Жак».
Радио «Свобода». Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».